Давай начнем с питерского звука.
Это что значит?
С такого.
Ну, хлопок лучше.
Мы не призываем, давайте начнем сразу с дисклеймера, что мы не призываем проводить так время в Санкт-Петербурге. Здесь можно делать что-то еще.
Мы не говорим, что у нас в бокалах.
А, ну да, все такие, знаешь, типа, а что это у них в бокалах?
Конечно, молоко.
А мы только что чокнулись ряженкой, кефиром и молоком. И этот подкаст мы записываем не вдвоем, а втроем. И у нас Сережа Кононенко. Я не знаю, как тебя, Сереж, представить, кроме как клинический психолог.
Да.
И это все?
А тебе недостаточно?
Не, мне просто интересно. Не, недостаточно все, Сереж, извини. Подкаста не будет, этого мало. Нет, на самом деле, мне часто бывает, что, ну, знаешь, там, люди не просто там клинический психолог, но еще там кто-то, может быть, блогер. Ну, не ладно, значит, окей, клинический психолог.
Всем привет.
Да. И с нами еще Ева.
Всем привет.
Всем привет. И сегодня у нас какой-то странный формат, я не знаю, что будет, это как обычная импровизация, потому что мы записываем это все на туалетную бумагу и носки, в прямом смысле этого слова, и записываем это в Питере, и поэтому это все дичайшая импровизация, прям дичайшая. Как у всех настроение?
Замечательно, я пью ряженку из бокала, меня это полностью устраивает.
Нравится ли тебе твоя ряженка в Петербурге?
Она крайне приятная, такая терпкая, я бы сказал, цитрусовая.
Ты сейчас Парфенова напоминаешь. А, значит, ряженка этого выпуска итальянская, да, терпкая.
Сухая.
Но да, получается, что если в Парфеноне это вино выпуска, то у нас будет теперь ряженка выпуска. Мы можем тестировать ряженку, брать и тестировать ряженку.
Мне кажется, у нас есть отличная возможность задать Сергею вопросы про разных необычных людей.
Так, это мой подкаст.
Мне не терпится это поговорить о том, что происходит в Петербурге.
Ну, ты сразу с чернухи хочешь начать.
Конечно.
А я и не хочу. На самом деле, Ева уже 3 дня ходит и мечтает задать тебе один вопрос. Что происходит в Петербурге? Почему здесь расчленяют людей? Ты, мне кажется, это связано с тем, что ты непосредственно на чем ты специализируешься, потому что в нашем понимании нормально, ну, то есть это ненормально. То есть это вряд ли делают абсолютно адекватные нормальные люди.
Давай поясним.
Например, историки.
Да, например, историки, реконструкторы или просто гёрлфренды рэперов. Ну, то есть как бы...
Мне рассказали, я сейчас как бы, ну, меня эта ситуация нисколько не забавляет, чтобы вы понимали, но мне просто как обычному обывателю стало интересно, как много вокруг меня может быть людей с виду абсолютно нормальных, которые вдруг могут расчленить своего соседа, там, сожителя и так далее. Ну, то есть в Петербурге за последние полгода было 3 ситуации, и мне еще рассказали, что одна вот девушка, которая это сделала, еще и постирала части тела в стиральной машинке, чтобы, значит, было чище их выносить.
Да.
После этого я хожу 2 дня под, ну, таким жестким впечатлением. Мне просто интересно, это очень сильное отклонение. Здоровый человек, в принципе, на это способен или нет? Вообще могут быть такие, знаешь, вот... Когда человек нормальный-нормальный, а потом у него что-то резко ломается, и вот вдруг это происходит.
То есть ты хочешь сказать, что типа может ли такое быть без предпосылок?
Да.
И можно было бы их увидеть заранее?
Да.
Окей.
Что это вообще такое? Вот это
хорошо. Ты еще намекаешь на то, эффект был, это был или нет, например. Ну, то есть когда помутнение сознания, не знаю, что я делаю, как правило, это не эффект, потому что убийство может быть совершено в состоянии эффекта, естественно. Да, человек может не сообразить, что он сделал, не осознавать, не контролировать свои действия. Но когда уже у тебя есть жертва, и ты потом, например, попив ряженки, берешь какой-нибудь тесак, бензопилу.
Кухонный нож, по-моему, там был.
Ну, чаще, да, главное орудие убийства вообще в любой стране – кухонный нож. Это уже такое сложное действие, оно методичное, оно требует какого-то расчета, какой-то прикидки, там пакет надо собрать, чтобы потом куда-то в мойку пойти.
Ну помню, да, даже. Да.
План, да, должен да, какой-то.
Это уже делается все-таки сознательно.
То есть человек, который с тобой живет, вдруг... То есть он всегда был сломан, и он к этому плану...
То есть он с рождения, что ли? Это можно сказать, что это психопат или нет?
Это могут быть психопаты.
А могут быть и нет?
Конечно. В каждом из нас существует теневая сторона, и там может скрываться все самое.
А что должно произойти, чтобы это вылезло? Ну, вот так вот, ну, типа, они же вряд ли, ну, как бы, не знаю. Человек вообще мог Хорошо, если даже по-другому пойти. Мог ли человек, например, подозревать о такой своей сущности?
Если ты подозреваешь о себе в каких-то очень там далеких фантазиях, например, что, наверное, в каких-то там вот очень необычных обстоятельствах, крайне экстремальных, нет другого выхода, наверное, способен на зверство, если ты так про себя рассуждаешь, значит, ты это осознаешь. Когда ты осознаешь что-то, вот модное слово «осознанность», так, как и токсичность.
Да-да-да.
В чем ее польза? В том, что когда ты осознаешь какой-то аспект своей личности, он перестает тобой управлять. То есть он выведен из бессознательного уже на сознание. То есть вот мы это видим, я это про себя знаю. Таким образом, ты не даешь этому захватить тебя полностью. С другой стороны, есть люди, которые, что называется, одержимы своей теневой сущностью, им скорее доставляет удовольствие. Это уже социопаты, садисты, там, серийные убийцы, там, и там, один конкретный реконструктор, вероятно, потому что я не сильно слежу за этими делами, на самом деле, потому что их просто стало слишком много, уже глаз замыливает.
Вот это и странно, понимаешь?
Уже становится странно, когда никого не расчленили, и такой, ну, вроде в сводках все в порядке.
Меня просто, ну, как обыватель это интересует, да, то есть как мне вообще, можно ли вычислить в человеке, что с ним что-то не так, и что он вообще на это способен? Ну, потому что я так понимаю, что все эти ребята, которые это совершили, они не вызывали подозрений у своих друзей, и все думали, что это нормальная, как бы, да, история. Ну, люди.
Мы не знаем, на самом деле. Ну, понимаешь, в случае там, например, с этим реконструктором, историком, он просто сам по себе был достаточно на виду, он был достаточно популярным, он авторитетным в своих кругах. И, возможно, вот этой своей там, как бы, такой популярностью затмевал то, что там свою вот эту сущность, скорее всего. Ну, как это, ну, я предполагаю. А на самом деле я не знаю про третий случай, я знаю только про второй, когда вот подруга рэпера его расчленила. И у нее была такая смешная мотивация. Она говорит, я хотела, чтобы он, типа, когда она поняла, что значит он умер. Вот, в кавычках. Она сказала, типа, ну, я его расчленила, чтобы избавиться, чтобы, типа, он просто исчез. Типа, и типа, он исчез бы, он бы исчез загадочно, и все бы такие, ой, он был такой прекрасный, он так исчез, давайте слушать его музыку. Ну, короче, какая-то странная мотивация. Мне кажется, я не знаю, это просто полный сюр.
Муза обернулась чудовищем.
Ну, наверное. Да, как-то, наверное, это так звучит. Это,
строго говоря, я хочу вернуться к первой части твоего вопроса, точнее, вопрос Павла насчет того, что это Петербург. Очень хочется сказать, что такая мистическая атмосфера вообще людей затягивает. Я помню, какой-то психолог так полу в шутку, полу всерьез рекомендовала не употреблять некоторые вещества, которые расширяют сознание в Петербурге, потому что вас якобы вообще засосет. Ну, это была там такая шутка петербургская. Но если мы будем там прагматичными, мы скажем, что гораздо выгоднее дать новость, что кого-то расчленили в Петербурге, чем, например, кого-то расчленили в Приморском крае, по-моему, на моей родине. Ну, каждое лето кого-то находят просто уже, либо на Русском острове, либо там на какой-нибудь набережной. Мне кажется, и в прошлом году, и, по-моему, даже в этом году была новость о том, что были найдены части тела. И там просто не было никакой красивой медийной истории.
Нет,
это не
послушай,
были дальневосточные рэперы там или владивостокские реконструкторы, это были обычные люди.
Тут же дело не в этом, тут же еще дело в том, что люди, которые это совершают, они как бы после этого совершают какие-то абсолютно тупейшие поступки. Ну, типа, ты собрал останки тела и пошел их прямо вот в мойку выкидывать. Ну, то есть ты там не заморочился, там, не знаю, захоронением этого тела, там не стал как-то это все скрывать. Ты просто как бы сошел с ума, вышел из подъезда, типа, и как просто начал вытряхивать этот, знаешь, из пылесоса мусор вытряхивают, ты также просто начал останки тела вытряхивать в мойку. То есть это, мне кажется, как раз и именно это привлекает, а не то, что человек кого-то убил. С этим рэпером то же самое было, то есть там тоже какая-то странная ситуация, если бы она просто расчленила и спрятала бы, а потом на нее вышли бы, ну, наверное, это было просто какое-то более-менее рядовое там убийство, да. А тут как бы вот поражает вот это вот то, что люди как-то продолжают дальше с ума сходить и творить какую-то дичь с этими останками. Я не знаю, но мне кажется, это странно как-то.
Вот сейчас Павел применил прием самоисследования. Он себя поставил на место и исследовал. Как бы я. У тебя сейчас претензия в том, что вы, ребята, что-то вы не интеллектуалы какие-то, да? У вас какие-то неидеальные убийства.
Да, у меня претензия не идеальные убийства. У меня претензия просто в том, что ну да, как-то ты вроде непонятно, зачем все это делал. То есть это, ну, не продумано. Как-то да, о, хорошо, ты убил человека, ладно, ты его расчленил. Ну, избавься. Тогда. Зачем вот это вот все?
По-божески.
По-божески. Ну, закопай, там, не знаю, там службу закажи, еще что-то сделай.
Они хотят быть пойманными?
Как Вероятно. Ты думаешь? Смотри, во-первых, если ты уже выбрал какой-то преступный способ решения проблемы, то есть ты уже не нашел...
выбрал ли все-таки? Вот я так и не понял, это все-таки состояние аффекта было или нет?
Убийство может быть состоянием аффекта, самоубийство.
Ну,
то, что было потом, это уже делается, ну, конечно, в таком... раздолбанном состоянии, но человек осознает, что он делает. Вот это важно. То есть, если они не окажутся, например, шизофрениками, у которых там им чертики это приказали, условно говоря, да, я экспертизу не проводил, я не знаю.
По-моему,
никто не сумасшедший.
По-моему, историка признали вменяемым. Мне, по-моему, проводили исследования. И, в общем,
то есть он понимал, что он собирает вещи по пакетам и идет в мойку, потом, значит, падает под тяжестью собственного веса. Причем у него единственное, за что можно зацепиться, он, так как он реконструктор, он уже, значит, скорее всего, эксцентричный человек.
Но это все-таки единственное,
что мы ему можем дать, потому что большинство людей с огромной инстаграм-аудиторией, скорее всего, эксцентричные.
То есть все они публичные.
Так, значит, мы приходим к тому, что если у тебя есть публичный аккаунт в Инстаграме, ты потенциально расчленитель.
Если у тебя больше 10 тысяч подписчиков, то ты попадаешь в зону риска.
Сколько у тебя подписчиков?
41, по-моему.
Поэтому у нас ножи тупые дома, на всякий случай. Видишь, все продумано.
Нет, на самом деле это и смешно, и не смешно. Мне вот все-таки интересно, как можно ли распознать, что человек не в себе, или что ты можешь стать жертвой вот какого-то вот такого вот странного товарища.
А подожди, ну как распознать? Ну вот эту ситуацию разматывают обратно. Вот его подруга неоднократно жаловалась, то есть у них были совершенно там какие-то абьюзные отношения, где он, в общем-то, ее там угнетал, и многие это видели. Дальше что?
А как он ее угнетал? Он применял физическое насилие?
Нет, нет, именно насколько я эту ситуацию знаю, он и именно абьюзил ее, то есть там куда-то запрещал, ограничивал, скандалил, манипулировал. Ну, то есть вот это вся... То есть она неоднократно просила... Там даже потом выложили, по-моему, видео на телефон. Он сам то ли снимал, то ли еще кто-то. Их прямо 40, где она просила от него отстать. Там пытался уйти, он ее прям чуть ли не силой там оставил.
Смотри, что я имею в виду? Мне кажется, не понимаешь мой вопрос. Я имею в виду, что есть, например, один абьюзер, да? И второй абьюзер, способный убить, расчленить и выбросить тебя в мойку.
Ну да.
И вот абсолютно очевидно, что второй, он уже, ну, у него что-то сломано, да, в голове. То есть что-то не так.
Вот. А у абьюзера первого типа все с головой хорошо. Он психологически мучает человека, например, или лишает денег. Еще такой вид насилия иногда выделяют.
Я имею в виду, знаешь, как вот, когда совсем все плохо, и вот прям человек способен на убийство. Потому что если, например, человек находится в таких отношениях, то жертва, скорее всего, тоже, ну, она же может принять решение выйти из этих отношений.
Если бы это было так просто.
Я бы
так
хотела.
Может.
Мне кажется, что как раз именно жертва вообще не может в этом плане.
Я была в таких отношениях, но недолго.
Ты не сравнивайся, да, с...
Все виды, которые ты описываешь, они могут быть абьюзивными, да, но абьюзер, да, это... То есть абьюз – это скорее... отношения, да, описание отношений между людьми. А это может быть и человек, например, который вообще является серийным убийцей, да, и он может практиковать такие отношения, что он может перед всеми иметь такую маску нормальности, так называемую, быть очень приятным, коммуникабельным, просто все от него в восторге. Правда, если начать копать, у этого человека очень много грешков, но их, как правило, никто не замечает, потому что он легко может тебя заговорить, например, и он крайне презентабельный в принципе, он может очаровать там твоих родственников, например. А может быть, абьюзер просто человек, ну, может быть, с садистскими наклонностями, но который не перейдет черту физического насилия. Это никогда нельзя предсказать. Поэтому там, те психологи, фем-активисты, которые занимаются просвещением, они напоминают женщинам о том, что, в принципе, если вы видите что-то систематическое особенно, да, даже если это вербальное насилие, даже если вас просто оскорбляют, да, ну, особенно
регулярно,
матом.
Да? Ну, в смысле, регулярно.
Это, ну, я сейчас, конечно, вот уточняю еще свои, видимо, проекции сюда добавляю. Потому что все, кто-то говорит, что нужно после первого раза даже оскорбление уходить.
Угу.
Но в конечном счете решение за тем человеком, который оказался в жертвенной позиции. Но вы никогда не сможете предсказать, является ли этот человек способным на физическую агрессию. И что вот сегодня он меня матом кроет, интересно, а завтра вот он ножик возьмет или нет, этого предсказать не получится.
То есть это рулетка?
Ну, даже в рулетке можно что-то просчитать. Здесь нельзя.
То есть даже психолог не увидит, да, сразу, я правильно понимаю?
Сразу нет. нельзя, я хочу сказать, нельзя полностью предсказать эти отношения. То есть, если там конкретно вот меня спросите, вот типа поучаствую там в брошюре, значит, для женщин, да и для мужчин тоже, это просто статистике неизвестно насчет насилия в отношении мужчин.
Угу.
Ну, и она, очевидно, маленькая. Если бы меня спросили, я бы сказал, что нужно точно уходить после первого применения физической агрессии. Сразу. Вот без оправданий. Но когда ты внутри таких отношений, когда ты партнер, у тебя могут быть там, в зависимости от твоих индивидуальных особенностей, идеи, что, ну, это один раз, ладно, я перетерплю, много и так есть хороших качеств, угу. Или там финансовая ситуация безвыходная.
Случайно, кажется. Не рассчитал, да, ну, люди будут оправдывать, скорее всего.
Да, не рассчитал, или все равно есть люди, которые считают, что бьют, значит, любят, типа, это он так любовь проявляет.
Угу.
Да, таких людей там больше, чем нам кажется.
Ну, то, что это типа порог жертвенности, как, ну, личный порог жертвенности.
Да, он может быть очень высоким.
Ну, да, да, да.
И это там неприятно об этом думать, но ведь когда сегодня затрагивают такие темы, очень много пишут, в том числе о виктимблейминге, то есть обвинение жертвы.
Да,
когда вы следите жертву,
вообще, да, да, да,
но при этом не говорится ничего о виктимности. То есть что о том, это? Когда ты сам проявляешь жертвенные черты.
А, интересно.
Первое слово выучили, виктимблейминг,
да, да, да.
А второй жертвенность, нет. Которая про ответственность, его не выучили. Потому что я сейчас ни в коем случае не хочу обесценить тех людей, которые оказались жертвами в разных там, ситуациях, физических, вербального агрессии. Но есть что-то, что тебя соединило с человеком.
А как это может в ситуации выражаться?
Это, кстати, вот очень важно, потому что сейчас я тебя прерву на секундочку, потому что сейчас вообще не то, что вот ты говоришь виктимность, она сейчас, мне кажется, под дичайшим табу и вызывает, наоборот, агрессию, когда ты вот хоть даже немножко, да, там пытаешься намекнуть на том, что окей, жертва как бы может быть оказаться не просто жертвой, да, ну то есть это прям сразу рубится на
корню. Я сейчас не говорю о сознательной провокации, люди, которые себя ставят намеренно в жертвенную ситуацию. Именно о тех, кто бессознательно, так случилось.
Ну, да, да, да. Ну то есть это вообще, получается, не обсуждается. Это настолько табуированное, вот, ну я это все вижу как маятник, который просто рано или поздно должен прийти в нормальное состояние. То есть сейчас явно идет там в одну сторону перекос, до этого был в другую, и когда-нибудь это, ну, отношение к этому ко всему должно нормализоваться через какое-то время. Сейчас там побурлит, здесь побурлит, и в итоге что-то получится нормальное. Ты что хотел сказать?
Мне просто кажется, что это сложно. И если, например, мы говорим о, ну, на примере там бодипозитива идеального тела, понимаешь, обе стороны могут быть правы и неправы. А когда мы говорим, что абьюзер, например, плохой, и с этим надо работать, это понятно, это любой человек поддержит в обществе. Когда ты говоришь, что жертва сама себя ведет как жертва, провоцирует там, да, людей и, в общем, подставляется, грубо говоря, то это такая тонкая грань. Мне кажется, что образование, получается, должно быть направлено на то, чтобы люди могли распознать в себе вот это поведение, да?
Угу.
Так же, как абьюзер должен распознать в себе поведение абьюзера, правильно?
Но он может быть им зачарован. Он может его осознавать, и ему это может доставлять удовольствие.
О, встретились абьюзер и мазохист. Получается так.
Ну, то есть всем, по сути, нормально.
Такие отношения все равно будут дисфункциональными, но они себя, они друг друга, как правило, находят. Я только хочу, если кто-то из наших слушателей оказался там с нашей позиции согласен или с моей, ни в коем случае, если вы знаете человека, который оказался, например, в отношениях с абьюзером, не говорите ему о том, что это он виноват.
Ну, нет, это, конечно,
он им не является. Он не является здесь виноватым. То есть это разные слова: ответственность и вина. Он, если ты попал, например, в созависимые отношения, тебя нельзя назвать виноватым. Мне вспоминается очень грустный случай. Моя знакомая, которая, кстати, живет в Петербурге, она, по-моему, не в Петербурге, а во Владивостоке, пошла к бесплатному психологу, что называется, в соцслужбах. И у нее тогда не было ничего касающегося абьюза, то есть это были бытовые сложности, но которые для нее, конечно, были очень сложными, очень выраженными, личные, там, в плане учебы, и ей нужно было выговориться, вообще поговорить с психологом, на тот момент она, по-моему, не видела выхода, просто была сильно напряжена. И рассказала свою личную историю на приеме, и психолог ей сразу сказал о том, что, ну, ты сама себе устроила. Эффективность такой терапии отрицательная.
Отличный психолог.
Да, просто не нужно говорить людям о том, что это вот они виноваты. То есть я сейчас не призываю к тому, что ну что ты юбку, значит, надела. Это не так работает, потому что, например, в случае там изнасилования, это, в принципе, у всех настолько свои вкусы, что привлечь, например, извращенца, который еще способен прямо там схватить, да, то есть что случается, кажется, ну, мне кажется, достаточно редко. его может привлечь все что угодно. Сережка, носок заметил или просто типаж. Угу. Дело вообще здесь не в коротких юбках совершенно.
То есть провоцировать по факту нельзя. То есть это исключительно его вкусы.
Он за что-то зацепился.
Ну, понятно.
То есть ты спровоцировал, но ты не несешь за это ответственность.
Ну, ты спровоцировал, как бы, да, просто тем, что ты вот есть такой, да, какой-то.
Да, хотя некоторых там правил каких-то поведения в обществе, в плане, например, откровенности. Неправильное слово подобрал, не откровенности. Откровенности, например, в одежде, uh-huh. да, которые могут быть приняты по-разному в разном даже городе или даже в районе. Все-таки следует этих правил на самом деле придерживаться, иначе вам общество очень быстро вам это заметит и сделает замечание. Или вот что хуже, да, это замечание вам сделает уже человек нездоровый, если вы чуть-чуть отодвинетесь в сторону.
Мне кажется, что когда ты нормальный человек, ты сам не будешь провоцировать.
А что значит нормальный человек?
Ну, если я не хочу этого внимания, да? У нас была ситуация, мы с Кацей приехали на остров Ява, там такие есть памятники ЮНЕСКО, Борбудур и Прамбанан. Туда возят всех индонезийцев, я так понимаю, со всех островов, потому что это реально очень интересные объекты. А я туда приехала с Бали. А все остальное, как ты понимаешь, это мусульманская территория. И я приехала с острова Бали, где мы на диком расслабоне. Я ходила в коротких шортах, без лифчика, как бы, и вообще ни о чем не думала. И когда я оказалась на этом Борбудуре, и вокруг меня были просто толпы этих индонезийских мусульманских школьников, понимаешь, я себя чувствовала крайне просто неприятно. Помимо того, что мы прятались под какой-то статуей Будды, потом от них, короче, пока они просто не ушли. Потому что я, как женщина, я не получаю удовольствия от такого повышенного внимания. То есть, если бы я знала, ну, я просто не подумала в этот момент, да, я бы оделась по-другому. Я, например, сейчас, когда езжу и знаю, что это мусульманская какая-нибудь часть там и все остальное, я одеваюсь достаточно скромно.
Даже если мы в Иерусалиме.
Или, да, или это, например, там Израиль, да, часть, и хасидские. Да. Я беру с собой специально платки, я наматываю там, ну, чтобы это было типа юбки, да, я там накидываю на плечи, закрываю там все, что можно закрыть, но я к тому, что если, допустим, ты, ну, как бы человек, который не хочет этого внимания, то ты, в общем, у тебя нет с этим проблем, ты сам просто оденешься и об этом даже не думать не будешь, что это там тебя заставили, например, там юбку длинную.
У тебя не было ощущения, что вот меня как будто общество заставляет?
Слушай,
сейчас вот приодеться, значит.
У меня есть ощущение, как у женщины такое, ну, по другим, наверное, некоторым вопросам, но в целом я не пытаюсь переделать нашу планету. И если я понимаю, что в ортодоксальном квартале Иерусалима вот такие правила, а я к ним пришла в гости, я оденусь так, как у них правила. И я, например, не религиозный человек, но когда я прихожу в храм, я накидываю платок, если он у меня есть с собой, меня это не напрягает, как бы, да, у ребят правила, у них территория, я у них в гостях. Ну, то есть так же, как для меня, человек, который придет ко мне в гости, он там снимет ботинки. Вот и все. Mm-hmm. То есть окей.
То есть, наверное, менять можно просто не изнутри. Ну, то есть, если хочется менять
эти уклады... Неготовая система какая-то.
Ну, да. То есть, если хочется менять эти уклады, можно с ними бороться, наверное, там просто со своего стула.
Но мне не нравятся какие-то вещи. Я, например, у меня ребенок, да, ему 5, он мальчик. Я люблю спать в трусах. Вот, ну, мне нравится. И до рождения сына я так и делала. И меня напрягает, например, что я стесняюсь своей груди и должна носить майки, и даже в жару понимаешь это делать, потому что вот у нас так не принято. Меня это бесит откровенно. Я не понимаю, что такое в женских сиськах, что мы не можем ходить открыто с ней. Ну, вот. И я чувствую себя крайне неуютно, там, я не могу там, да, раздеться даже на пляже, где, в общем, в принципе, это можно было бы сделать.
То есть, сейчас я понимаю, уже на пляже, что... по-моему, тоже нельзя.
Ну, то есть я понимаю, что это какая-то установка в башке, очень мощное как раз влияние, о котором ты говоришь. Ну, то есть здесь так вот. Это да, это меня бесит. Это бесит.
Но ты с этим же ничего не можешь делать.
Ну, я могу. Есть люди, которые пропагандируют нудизм в своей семье. Просто я боюсь, что это на моего ребенка повлияет неправильно как-то.
А кто пропагандирует нудизм в своей семье?
Ну, когда люди не парятся и ходят вот раздетые.
А знаешь, есть такие?
Я слышал стереотип, что это популярно якобы в Германии.
Я знаю, что есть такое, да, что женщина не стесняется.
Именно внутри семьи. Именно внутри своего дома, то своей квартиры.
Между полами тоже, ну, в смысле, окей. Просто все ходят голые.
По-моему, да. Но это, конечно, стереотип, но он, по-моему, подтверждается.
Я бы посмотрел, мне прям интересно, как это выглядит. О, Ганс, ты сегодня снова раздет.
Понимаешь, если я раздеваюсь на пляже там среди взрослых людей, это мое осознанное решение. Я, например, на пляже, где можно раздеться, да, там, я не в метро это делаю, там, не где-то. Но когда речь идет о ребенке, я переживаю, что я могу его просто травмировать. Вот здесь у меня прям, я загнана в угол, потому что я не понимаю,
насколько... Ты задай вопрос, можешь?
А я вот тут сейчас вот уже,
Ну, видимо, я вообще не готов сейчас тебе проводить личную консультацию публично. Да. Я только могу сказать, что ты таким образом все-таки нарушишь норму, которая уже установлена в семье.
Поэтому я этого и не делаю.
А то есть, чтобы не нарушать норму, надо просто с самого начала так делать, да?
Например... Но дети же друг с другом могут все обсуждать, и ребенок может выяснить, что, оказывается, в его семье не как во всех остальных. И вряд ли он будет себя чувствовать приятным исключением. Ну, и еще он может об этом рассказать.
Да, и другие дети ему будут завидовать.
И будут говорить: пригласи нас в гости.
А можно к тебе в гости? А у него будет повышенное внимание.
А это твоя мама. Не, ну все, давайте не будем. Это тонкая какая-то тема, сложная. Здесь, короче, не надо провоцировать, я это понимаю, и, в общем, у меня вот вопросы. Потому что я читала про Бали, когда мы там жили, что у Бали было нормально ходить с открытой грудью, пока туда не приехали европейцы, которых это, видите ли, как-то возбуждало, и они там ввели там новый закон.
Возбуждало, травмировало, наверное.
Ну, не знаю, что.
Возбуждало, конечно.
Конечно, они запретили, возбуждало
и травмировало после этого.
И балийки, как бы, вот, наверное, у них теперь там, да, другие там законы. То есть, по сути, меня, как женщину, бесит, что мужик не может справиться своей сексуальностью, а мне из-за этого надо носить...
Реакция лучше. Скорее, на, то есть возбуждала, и реакция на это, например, мыслительная или там установка, которая у тебя есть, когда вот европейцы туда приехали,
ну, да.
Реакция на свое возбуждение была не такая, что это сексуальное возбуждение, а такая, что, ну все, значит, согрешил уже в мыслях своих. Еще обязательно должен быть за это наказан.
Значит, а женщина оказалась виноватой в этом, вот.
Но при этом, там, вспомни, в деревнях там до сих пор так и ходят.
Ну, там нет европейцев. Они там сохранили свой клад.
Ну да, мы там ездили.
Там старые бабушки, да, там ходят. В юбках только.
И все, то есть они вообще такие, нам вообще.
Но при этом в той ситуации вы теряете уже грудь как сексуальный объект, который, вот, посмотрите,
ну, там вот это курага такая, что, в принципе, знаешь, сложно как-то вообще.
Ну, там у всех свои вкусы. Но вот в таком
обществе... Кого-то, может, и курага, знаешь, привлекает.
Да, в таком обществе просто теряется, как вот в европейском какой-то эротический, может быть, элемент. Да, например, в искусстве, в кино. Ну, в живописи, в разговорах даже, да, это такая чуть-чуть тема.
Угу.
У всех по-разному, да, она для кого-то пикантная. То в обществе, где, в принципе, все всегда ходят с открытой грудью, то это просто, ну, открытая грудь.
Но это как волосы.
Если бы...
Ну, то есть, если бы сейчас все договорились бы условно ходить с голой грудью и перестали бы табуировать сиськи, условно это ушло бы как проблемы.
Точно появилось бы новое.
Понятно, именно эта проблема решилась бы.
Скройте локти.
Okay. Да, если бы у нас было бы принято, например, у женщин скрывать мочки ушей с самого детства, то это было бы самым просто желанным. Вот, мужчины покупали бы журналы с мочками ушей.
Прикольно.
Да, такие. В секс-шопах были уши, продавались бы латексные.
Можно трогать.
Да, можно трогать и покусывать. Это реалистика. А там еще была бы ушная сера, например. Для совсем любителей.
Господи, зачем?
При этом наверняка в любом случае...
Нас не будут слушать потом.
Да? А то после расчленения, ты думаешь, будут? Мы обсуждаем расчленение, сиськи и ушную серу. Отличный подкаст, прямо описание.
Который слушают в ушах как раз вот здесь.
Да,
вот
да,
люди
да.
Сейчас обратили внимание на свои уши.
Друзья, если у вас сейчас что-то с ушами, просто почистите их и продолжите слушать. Такой маленький дисклеймер.
Я хочу закончить только предположением, что все равно какой-то, наверное, символизм даже вот в таком обществе, я имею в виду в открытом, остался бы какой-то символизм, наверное, у груди все равно в силу просто кормления. То есть, может быть, это перестало быть таким возбуждающим фактором, но, наверное, как-нибудь к этому все-таки относились бы по-особому, наверное.
Ну, а в тех странах, где... Ну, мы не знаем. Ну, вот в Африке, например, да, что там в этих племенах, они до сих пор все ходят голые, и у них, ну, никак, по-моему, эта грудь не объектизирована. Дурацкое слово, объективизировано.
А что это вообще значит?
Ну, когда ты вот...
родилось слово, друзья. Сейчас даже звук ребенка.
Скажи, что это есть такое слово. Объективизация, по-моему.
Поставил Сергей в неудобное положение.
Не, ну просто мне не веришь, вот у тебя профессионал пришел.
Если бы Павел сейчас придумал новое слово, ему нужно было бы премию дать. Может, попробуй придумать новое слово.
Знаешь, он регулярно это делает.
Даже подкаст, даже новое слово, как бы, да. Ну, короче, когда из какого-то предмета делают объект поклонения. Вот грудь — это классический пример объективизации.
Который можно себе присвоить.
Да. Поэтому в рекламе, типа, ее используют, знаешь.
Угу. Ну, ладно.
Вот, и я говорю про то, что в Африке как раз получается, что там всем все равно, все ходят голые.
Там в целом и объектов мало очень придумали за свою историю. Я не знаю связи, но может быть она есть.
Расизм детектед. Да нет, ну я согласен. Ну, с другой стороны, действительно, может, просто такая культура.
Ну, мир с журналами про мочки и ушей мне, например, нравится. Я вообще люблю такие странные сюжеты.
Заведите такой дочерний инстаграм.
Дочерний, с мочками ушей?
Да. Ева Ears.
Ну а что, у Лебедева долго и упорно был инстаграм.
Найдется какой-нибудь маньяк, который отрежет мне уши потом в Петербурге, знаешь, не надо. Спасибо.
Ужасно. Нет, давайте не будем об
этом
думать. Давайте
быстренько хорошее. У тебя всегда была какая-то копилка добрых фактов сейчас.
Нет.
Нужно срочно исправлять ситуацию.
Я же не готовился. Из тех факторов, которые я могу вспомнить, это только протесты, протесты, выборы, какие-то протесты, что-то происходит. Нет, ну мы же Сережу не для этого позвали. Не за тем, чтобы с ним говорить о хорошем.
Нет, Сережа, прости.
Мы про психопатов вообще изначально хотели поговорить, и поэтому... А что-нибудь хорошее про психопатов можно?
Хорошее?
Да.
Да. Если на них посмотреть как на такого художественного персонажа, собирательный образ сделать психопата, то есть это будет какой человек? Он будет прагматичный.
Почему?
Потому что у него... Ну, не то, что нет эмпатии, но она, скажем так, ее градус крайне низкий.
Так, ага.
Вот.
А, ну и типа он не впадает в зависимости от мнения людей, и, в общем, типа действует холодный расчет, да, вот это вот все?
Да, абсолютно холодный, потому что
идеальный переговорщик.
Довольно такой, скажем, ну, эмпатия притупленная, я бы сказал. Угу. Ну и в целом эмоциональные реакции. Правда, здесь есть недостаток, ты можешь плохо понимать, когда ты такой человек, плохо понимать эмоциональные реакции других людей. Ты можешь просчитать...
Я слышал, научиться.
Манипулятивно.
Типа.
То есть, у них же в чем проблема? Они, я сейчас именно говорю как тех, кто становится там серийными убийцами, но об этих, потому что психопат —
нет,
это
же про
общий...
хороших психопатов, даже... мы начали говорить, почему
здесь
опять
нужно,
серийные убийцы.
Здесь нужно разделить, если кто-то из наших слушателей там знает или не знает матчасть, психопат в целом — это человек с расстройством личности.
Угу.
Но слово «психопат» вообще обычно используют, когда имеют в виду холодных, расчетливых людей без эмоций.
Убийцы.
Это скорее, да, это социопаты. Они в том числе могут быть убийцами, а могут не быть убийцами. Этот человек может там в медицине катастроф работать, у него, в принципе, все то же самое, только еще и платят. И спасает жизни.
А я знаю, что у тебя есть пример такой, да?
Есть, но я же не могу подтвердить по описанию. И я знаю, что там один психиатр с этим же мнением согласен, что там есть в нашей стране, значит, один врач в медицине катастроф, который имеет крайне такие черты социопатические. При этом он в жизни там мухи не обидел, насколько я знаю. У меня просто же у меня нет сейчас фактов. Он очень похож на такого.
Звезды сошлись.
Да. Так вот, каким будет вот хороший, значит, психопат? У него во время переговоров на него будет сложно надавить.
Uh-huh.
Да, он привык вообще к экспансии во всех сферах жизни. Там еще что важно, у него не будет так, что я вот здесь в бизнесе вот такой, в переговорах я такой, нет, он будет везде таким.
Uh-huh.
Дома, с родителями, такой, да. За хлебом, когда пойдет, тоже там всем устроит спектакль. И выбьет себе скидку. Или просто заберет угрозами.
Идеальный, по описанию, идеальный вообще менеджер по продаже.
Да.
Да, он сможет предсказать поведение. У него может быть недостаток в эмоциональной связи, он ее не усвоит, uh-huh. да, поэтому психолог из него вряд ли получится, с ним просто контакта не выйдет, и клиент, может быть, не поймет, в чем дело, но просто перестанет к нему ходить. То есть вряд ли будет какая-то денежная востребованность у такого человека. Только если такой психопат, при этом психолог, не поставит клиентов в созависимые отношения, то есть не станет им просто юлить, ну, рулить им, вот, когда человек этого сам не понимает. В принципе, ничего не получится. Вот, то есть для них эмоции всегда вообще на последнем плане. Они могут предсказывать поведение людей достаточно, которых они знают. Они способны на насилие. Иногда, ну, даже в нужных ситуациях, может быть, какой-нибудь человек может вспомнить какую-то травмирующую историю, когда следовало бы быть агрессивнее, физически или вербально. Да, для них это, в принципе, не проблема. Но
интересно.
В реальной... Я сейчас описываю такой вот прямо образ.
Собирательный.
Да, в реальной жизни у них, как правило, большие с этим сложности. Я должен сказать слушателям, что я сейчас все-таки рассуждаю спекулятивно, потому что я с такими людьми не работал. Они, как правило, не приходят к психологу, знаете, типа, знаете, мне нужна помощь. Потому что у них достаточно высокая самооценка, крайне. Она не доходит до ненормальности, но они о себе очень хорошего мнения, как правило.
Слушай, а вот у меня главный вопрос. Они сами знают, что они психопаты?
Есть замечательная история. Я, к сожалению, не помню фамилию этого врача. И я вот не находил научные статьи, я находил только новости в разных источниках, что был врач, который, который исследовал людей с такой патологией и у себя нашел такие же черты. И потом, когда он спросил там, на работе у членов семьи, что как так, потому что у него социально одобряемая профессия, жизнь, там, семья есть, да, то есть ему кто-то доверился, получается, то есть, прям такой хороший человек. На работе ему сказали, что мы тебе просто не говорили, что ты немножко того. Жена сказала, что ты был всегда таким холодным, а друг ему напомнил, как они были, по-моему, где-то в Африке. Значит, решили себе устроить экстремальный отпуск, и ночью какую-то пещеру этот врач, короче, друга зазывал, давай туда заберемся, там поисследуем. И...
То есть отсутствовал страх у него?
Он может быть, но тебя, например, страх может остановить. Да, у тебя вот это просто природное сработает, так, все, нет, я дальше не иду. А здесь ты о страхе знаешь. Вот еще их плюс такого хорошего собирательного психопата в том, что он может понимать риски, да, так холодным расчетом, если он достаточно интеллектуальный. Потому что есть и...
Неинтеллектуальный, да. Понятно.
Он может понимать этот риск, но в нем, внутри него не возникнет какого-то барьера, который тебе скажет, что все, вот, многие останавливаются. Нет, то есть ты знаешь, но не понимаешь как бы. Ты не чувствуешь на этот счет.
Ну окей, типа. Да, это стрёмно, но окей.
Ну то есть, короче...
А может быть, даже возбуждает такой страх.
Короче, отвечая на вопрос на свой, они не знают, что они психопаты.
Могут не знать.
А могут все-таки знать. Ну, то есть, смотри, я вот такой даже
вопрос. Если они преступники, они могут это узнать просто после приема психиатра,
принудительных. Нет, вот условно знаешь, как бы это так тебе сказать? Ну, то есть, если без применения каких-то подручных там средств, тестов, психологов и прочего, там, вот так, какого-то, там, не знаю, там, внешних факторов, может человек понять, что он психопат. Ну, вот просто он такой, что со мной не так? Знаешь, ощущает, типа, что не так, потом, не знаю, там, натыкается на пару статей в интернете и там условно понимает, что вот он действительно психопат. Или это только с помощью какого-то внешнего там врача или там специалиста типа тебя, например?
Во-первых, вот такой наш, значит, выдуманный, любознательный психопат.
Давайте имя ему зададим.
Мы сейчас оскорбим всех людей с этим именем, возможно.
Давайте придумаем. Кацуль, ты у нас хорошо придумываешь новые имена и слова.
Ну, в смысле? Не имена же, не знаю, Яблочкин.
Аргентина Яблочкин.
Гуглите просто товары в Икее.
Отлично, у нас нету с чего гуглить.
Аргентин Яблочкин.
Аргентин Яблочкин?
Любознательный психопат.
Ну, хорошо, допустим.
Аргентин Яблочкин.
Да.
Ну, а если такой человек придет к вам в комментариях, что он нам скажет, типа, чуваки? У тебя, кстати, есть ноутбук.
В Штатах бы в суд подал бы.
Ну, мы не в Штатах, и я думаю, что у нас там...
Я сейчас, кстати, погуглю, существует ли такой человек.
Аргентин Яблочкин.
Да, на всякий случай. Можем ли мы оскорбиться? Аргентина Яблочкин. Я, друзья, открываю сейчас ноутбук. Вы продолжайте говорить.
Ну, и... В общем, он... может заметить, в принципе, что на него люди как-то странно реагируют, что с ним не дружат. Правда, его дружба не интересует. Он видит, что у него не существует постоянных связей с людьми.
То есть, он видит, что он условно отличается, да, там, от общего.
Да, но это довольно высокий уровень самосознания, который, я подозреваю, все-таки им не свойственен.
Короче, не знают они.
У него могут появиться там сомнения, если им очень активно дают обратную реакцию, обратную связь. Или прямо это заявляют. Но так как у них довольно часто высокая самооценка...
То они просто плюют на этом.
Да, мнении. И кто ты такой, чтобы мне что-то говорить? И нет теста. Вот такого, как с опросником, как то, что вы могли видеть психологические тесты где угодно. Потому что, опять же, при должном уровне интеллекта, да, средний и выше, он прекрасно знает, что такое, типа, социально одобряемая личность.
Понятно.
Он этот тест пройдет.
Я как раз думал, хотел спросить, а есть ли тест, типа, знаешь, определи, какой ты психопат? И там, знаешь, тест в Фейсбуке, да. Там,
это типа... как эти, знаешь, дизайн человека. А ты какой генератор там?
А ты какой генератор?
4.1 или 6.8, а я дизельный.
Я просто дизельный генератор.
Я буду вышкой 5G.
Окей, ну все, мы сейчас умрем.
Тест он хорошо пройдет. Поэтому там существует для специалистов, которыми занимаются криминальной психологией, там клиническое интервью. То есть ты с человеком беседуешь. Может быть, даже ему даешь какие-то тесты, скорее порисовать что-нибудь ему дашь, чтобы, может быть, хотя бы увидеть агрессию. или несоответствие, что рисунок будет крайне таким приятным, прямо замечательным, и это будет совершенно не соответствовать биографии человека. Угу. Значит, он что-то пытался здесь сделать. Кстати, вот пример художественного психопата, как Ганнибал Лектор, он по книге, насколько я помню, отказывался рисовать, когда вы тестировали.
А, именно поэтому, да?
Да, существует такая гипотеза, что когда ты рисуешь во время тестирования, тебе очень сложно себя контролировать.
Угу.
Даже если ты сейчас крайне зол, и ты не хочешь это показывать, и ты рисуешь ромашек, ты, может быть, у тебя будет нажим сильный, колючки не заметишь, как сделаешь, просто бессознательным образом. Поэтому он, вероятно, рисовать не будет. То есть, и еще очень важна биография. Все-таки, если мы говорим о таком человеке, чтобы это было замечено, что это вот опасный, у него должна быть уже какая-то криминальная история, вероятно, еще с подросткового возраста, если не раньше.
Скажи, пожалуйста, а как вот среднестатистический человек, например, да, возьмем, вот как часто в жизни он пересекается с психопатами?
К сожалению, я не знаю статистики на них точной. И опять же, их же ты не часто, их же не выявляешь вот так.
Ну, хорошо, есть ли какая-то статистика? Ну, вообще, в принципе, или мы вообще не знаем про психопатов, сколько их, например?
Мне она неизвестна, к сожалению. Да, я, конечно, там можно было бы сейчас посмотреть приблизительную, но все равно я бы ей не доверял, потому что сколько этих людей просто в жизни мухи не обидели.
Ну, это типа как, такие как бессимптомные носители, типа как.
Не, они симптомные, я имею в виду, они просто никогда не совершают насилие.
И раз они не совершают насилие, то про них никто и не знает.
Да.
И сами они тоже не тестируются.
Ну, они, в общем, не опасны же тогда.
Ну, просто интересно, может быть, просто на какой-то выборке проводили, знаешь, исследования на контрольной группе, например, и определяли, это как вот тоже со смертностью ковида, тоже на контрольной группе уже проверяли, и это, ну, и берут там примерно 1%, ну, понятно, что 1%.
Представь, что ты устраиваешь, что ты, например, руководитель такого исследования, ты людей будешь набирать добровольно?
Ну, и типа там они не пойдут, да, туда?
Да, если они особенно знают, о чем речь, и даже если ты их принудительно, опять же. Здесь вот, к сожалению, психология не точная наука, хотя и практическая.
Угу.
Я не могу вот сказать, что вот есть вот этот метод, и вот я вам сейчас скажу, кто этот человек. У меня всегда будет неполная картина.
А если взять, ну, давай, смотри, берем, например, группу людей, которая куда-то случайно попала.
Втихаря их исследуют там.
Нет, ну, например, мы взяли, например, и образно в качестве контрольной группы, например, взяли Стэнфордский университет со всеми его людьми.
Угу.
То есть туда по-любому наверняка там есть психопаты, они оттуда не могут уйти, потому что они там учатся, и они хорошо по-любому попадут в исследование.
Угу.
Ну, вот так вот, например, можно было бы проверить?
Как мы его будем проводить? То есть мы будем брать персональные данные людей, нам нужна будет их биография.
Ну да, ну если бы Стэнфорд, например, захотел бы вот исследовать количество, ну, не знаю, там, психопатов у себя, например, у себя в университете, они же теоретически могли бы так сделать, каждого прям прогнать через там клинических психологов и установить, что у нас, например, там 2% психопатов.
Им по-хорошему бы еще иметь и средства томографии, им по-хорошему бы знать, как проходила беременность, как проходил первый год жизни, какие были отношения с мать-дитя, какой был отец, полная семья, очень много факторов. Тебе придется собрать очень много информации, все равно кто-нибудь проскочит.
Ну, это понятно.
Аргентин Яблочкин проскочит.
Ты, кстати, погуглила?
Нету такого персонажа, мы никого не обидели. Можно официально зарегистрировать.
Теперь есть. А представляете, сейчас в роддоме, вот, ну, уже все, только человек что родился, и как назовем? Аргентин Яблочкин.
Черт.
Вот человек вырастет, увидит, что были в 2020 году какие-то подкасты, которые вернулись из конца 90-х.
Ладно, когда Достоевский придумал Раскольникова, он же не думал, понимаешь, что он обидит всех Раскольников этого мира, так что все нормально, я думаю.
Ну ладно. Слушай, а ты сказал про то, что про биографию. Получается, это приобретенная штука? Или это все-таки, мне показалось, что это не приобретенно, то есть это типа так геном лег? Ну типа
и
ты родился...
И то.
А, то есть это... Ну то есть что на это влияет? Ну то есть генетика или больше вот социум, воспитание, там, не знаю, травмы какие-то или что? Одно без другого может быть?
Ты сейчас, как человек прагматичный, пытаешься увидеть общую картину, статистику.
Это я. Прагматизм – мое второе имя, да.
А при этом мы сейчас говорим о психике, которая будет... Личность будет уникальна в каждом случае. То есть статистика, она у нас в голове существует, она нам нужна как инструмент, но мы ей не можем в этом плане, особенно в психологии, ей полностью доверять. Да? Вот с психопатами-то обламывается еще на моменте анкет и опросников.
Мне, кстати, вот уже не первый человек, связанный с психологией, говорит, что типа, ну ты же прагматичный, ты не можешь, ну, типа, нельзя так рассуждать. Вот я общался.
А я не говорил, что нельзя.
Ну, типа, вот ты мне тоже это вменил, что типа я пытаюсь это прагматично все разложить. Я когда вот общался сейчас с Никитой, он мне то же самое говорят. Вы, говорит, очень прагматичны, вы пытаетесь, типа, вот эти все штуки, не буду говорить, какие, тоже посмотреть там, вот с этой точки зрения, что у вас должно быть, вы типа, заточены на четкость, на, там, на действие, а это, говорит, психология, и, типа, психика, там, все это так не работает.
К сожалению, не работает, да.
Ну, то есть, короче, ты хочешь сказать, что это просто набор факторов случайных? То есть и генетика, и приобретенная.
Да, я не знаю прям точно там пропорции и вообще существует ли она. Может быть, там действительно вот 50 на 50, который меняется в соотношении в каждом отдельном случае. Какой мы можем сейчас взять, например, биологический фактор? Префронтальная кора, которая будет отвечать за планирование действий вообще и, давайте там, бытовым языком это назовем за такую вообще взрослость, за прагматичность, да, которая еще достаточно долго все формируется, растет, поэтому мальчики там еще в 20 лет бывают, ну, прямо дети. Хотя, казалось бы, уже взрослый мужик, а он все равно продолжает быть импульсивным, он не может рассчитать свои действия наперед.
Женщина, так, у нас какой-то тут гендер сейчас.
К сожалению, да. Женщины взрослеют как бы побыстрее в этом плане. Это они более взрослые.
Кора быстрее растет.
Если вот я сейчас не хочу просто уходить прямо в науку, в науку, знаете, давай вот скажем так.
У вас так быстро и красиво растет кора.
У вас такая кора, я просто очарован. Ваша префронтальная кора — это лучше.
Они в целом более зрелые. Они быстрее становятся зрелыми психологически.
Так.
Как правило. И опять же, вот я сейчас начал говорить про статистику, и ты можешь сейчас кучу найти пример в своей жизни, когда, ну, вот эта баба, она просто вообще, ну, никуда. Она заблудится в своей квартире.
Не, я на это, как бы, я понимаю, что есть стереотипы там, да, типа, и там и про вождение, еще про кучу. Это все наборы, понятно, стереотипы.
Как был один психолог, я помню, в Твиттере, который предлагал нарисовать велосипед и говорил, что из этого сделать можно долгие выводы.
Да, была какая-то такая тема в Твиттере.
Причем,
да.
По-моему, ну, человек реально практикующий, как бы все у него хорошо, да. Но вот решил дать тест, а все подумали, что он сейчас нашу личность опишет. Это, скорее, тест был шутливый.
Ну, шутливый. Идея была в том, что, типа, никто по памяти не мог нарисовать устройство велосипеда.
И мужчины это якобы делали чаще.
Ну, да, якобы. Но, опять же, никто же не проверял, как обычно.
Здесь все можно списать просто на опыт, что мальчики катались на велике, а девочки вот в выборке в той, они не катались, вероятно.
Ну, да, скорее всего. Ну, мы, короче, ушли в сторону.
Я уйду сейчас, тогда назову фактор, как раз не биологический, который мне сейчас будет довольно легко объяснить, фактор семьи.
Угу.
Потому что в нас, условно говоря, когда мы только родились, мы целостны, и в нас, в принципе, может быть, все что угодно заложено. Плюс у нас есть генетическая еще история, да, которая у всех уникальна. Но какие вот в этой матрице, значит, какие точки будут подсвечены, отчасти зависит от родителей. Насколько самое элементарное вообще, мать уделяет внимание своему ребенку, любит ли она его, говорит ли она ему, что его любит, прикасается к нему, кормит ли его грудью, не отлучает ли его при первой там вот прямо необходимости, да, то есть формирует ли она связь психоэмоциональную со своим ребенком. Если эта связь уже сформирована и она устойчивая, то какая бы там, вот даже если у вас там в родословной, значит, одни мясники были, да, то здесь уже вот есть вещь, которая практически не пробивается. Это вот привязанность, которая сформирована между матерью и ребенком. Это уже может перекрыть очень многое.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что в целом...
Как психолог я склонен выделять этот фактор, вот на первый план его ставить.
А значит, нам это дает понимание, что психопатом можно человека сделать, если он таковым не является.
Таких экспериментов не было, но я предполагаю, что...
Мне просто интересны любые опыты над психикой.
Существует же опросник, насколько я помню, он там вполне себе качественный, негативного детского опыта, по-моему, так и называется, НДО. И, да, выясняется, что люди, которые испытывали, например, физическое там, насилие в отношении себя в раннем возрасте, которых отставляли, например, во младенчестве, когда они кричали, просто звали, потому что у ребенка, ну, он не может сказать, что мне сейчас там, пожалуйста, молочка, значит, полстопочки там, или ряженки.
Занеси.
Да, он будет
мамуль
кричать.
Мамуль, мы там водочки нам принеси, мы домой летим.
Если мама не может этого выдержать и, например, не реагирует, молочка просто игнорирует, есть, закрывает дверь, и, типа его нет, уходит, то какой у тебя будет, вот ты вот такой вот маленький, там, в 6 месяцев, да, тебе, ты кричишь, это единственный твой способ что-то сообщить, самой главной фигуре, потому что мать, в принципе, является всем миром для ребенка в этом возрасте. Это, да, и он считает, что она ему еще и всегда доступна, что потом потихоньку нужно давать понять, что это уже не так. И какое у него будет отношение к миру, если к нему не пришли? То есть этому миру нельзя доверять, я здесь один, помощи не будет.
Это понятно. Ну, то есть, это ты сейчас описываешь детские травмы. Меня вот интересно именно прям было... Ну, то есть, именно прям... Может ли из этих наборов травм получиться психопат?
Или и может, нет? И не может.
Понятно.
Потому что есть люди, об которых в детстве гитару ломали, и ничего.
Не пытайся все просчитать, это не отчет по рекламе.
Ну, не знаю, мне кажется... Нет, тут везде есть какая-то высокая доля вероятности. Я понял, что статистики нет, и бесполезно ты об этом спрашивать и интересоваться. Просто, ну, есть же... Кого-то же все равно другого изучают, ну, не знаю, насильников, например. Мне кажется же понятно, почему насильники вырастают.
Если ты возьмешь прям самых таких кондовых, да, там будут, как правило, веселые детские истории.
Ну, то есть...
По-моему, у Гитлера и у Сталина, кстати, были зеркальные почти истории отношений.
Что-то такое, да. То есть, вот есть какой-то уже проверенный набор факторов, который приводит к определенным вот уже вот изменениям личности. Вот я вот как раз и хотел понять про психопатов то же самое. Ну, я понял, что Стэнфорд не готов изучать.
Я просто понимаю, что там точно есть биологические факторы. Потому что речь же не просто о травмированной личности, а личности с тотальными чертами. Он всегда такой.
Понятно.
В чем еще особенность расстройства личности? Это не просто какая-то твоя яркая черта, может быть, неприятная для окружающих, а это твое качество, которое проявляется во всех сферах жизни.
И оно необратимо, получается.
Ну,
то есть,
как? После...
Как... Ну, то есть, какие-то травмы можно...
С первыми сединами уже, в принципе, потихонечку, конечно...
То есть, психопаты работают, успокаиваются, да?
Ну, опять же, можно привести пример там, Альберта Фиша, серийного убийцу, который прямо в старости продолжал развлекаться только так. Ну, как правило, вот инволюционные процессы этого старения, да, он тебя немножко как бы депрессует, чтобы ты как спокойнее был, потому что у тебя сам возраст предполагает, что психомоторные реакции становятся
слабее. Угнетаются, типа,
да, ты весь такой вот, угнетенный, тоже хорошее слово.
Слушай, ну, я понял.
Проще объяснить, как такого человека постараться не вырастить с такими чертами.
Так, давай теперь все-таки о хорошем.
Давай о хорошем уже, да.
Спустя час перейдем о хорошем, да, к хорошему.
У них, например, вот у психопатов отсутствует фактически, ну, как для нас понятно, что такое теплая дружба, да, для них этого нет. У них есть манипулятивные отношения. То есть они не получили опыта какой-то теплой связи.
Угу. То есть нормальных просто так отношения.
То, что для нас с вами просто нормальные отношения, например, в семье. Угу. У них этого опыта не было. Или он был недостаточен. Или он был везде, кроме, например, отношений с матерью. Это, конечно, такой идеальный вариант, потому что не бывает так, чтобы в семье здесь было хорошо, а вот здесь вот одно плохое.
Ну, бывает же, мне кажется, я, конечно, опять-таки не знаю статистику, но, например, может же быть, что в одной семье несколько детей, один только из них психопат. Такого не знаешь?
Типа сценарии хороший одинаковые, вопрос. Да?
Примерно? Ну да, сценарии одинаковые.
Сценарии всегда будут разными.
Ну, да, но и нет. Ну, в смысле, вряд ли прям мама, знаешь, к одному прям вообще не общается, а с другим прям типа его прям совсем другое. Какие-то вещи, конечно, будут разные, но в целом, знаешь, типа, если отец там, там плохой отец, то он, скорее всего, для всех это
а
делает.
А ты один в семье?
Я, да. Тут начинается. Я, знаешь, нам надо с тобой, знаешь, как подкаст записывать? Каждый одевает черные очки, как в покере, и вот таким образом, короче говоря, просто общается. Ну, я да.
Я просто хочу сказать, что у тебя нет этого опыта братьев и сестер.
Да, я знаю.
Там не будут каждый раз уникальные отношения.
Ну, они,
это могут быть разные люди.
Мне кажется, они же не совсем прям уникальны. Или они прям совсем уникальны?
Я тебе могу сказать, как у меня старшая сестра. Я уверена, что, в принципе, у родителей, когда рождается второй ребенок, это вообще другое уже отношение.
Да, но люди-то все те же самые. Мама хотя бы та же самая.
Да, не может повториться, потому что первый ребенок обычно, да, там, ты ничего не знаешь, ты тревожишься.
Ну, да, это я согласен.
По-любому будет иначе.
Если ты тревожишься, например, чрезмерно, как мать, ты, естественно, ребенок эту тревогу впитывает. А здесь, а второй ребенок ее уже столько не впитал.
Ну, мне кажется, что, типа, если ты, в принципе, там, например, холодная мать, то ты, ну, совсем примерно холодная мать. А если нет, то если ты умеешь давать любовь, то ты всем будешь давать любовь.
Вы ушли от хорошей темы сейчас.
Да, но мы сейчас просто чуть в сторону вильнули. Именно вот, мой вопрос был, бывает ли там вот в семье там один психопат, а другие нет. Понимаешь, вот только из-за этого.
Я знаю, начали. Я слышала.
Я просто вдруг кто-то забыл уже там наши потоки мысли.
Как не допустить, что делать, чтобы все было хорошо?
Как не допустить в итоге?
Быть достаточно хорошей матерью, если мы будем говорить сейчас только о женщинах.
Теплой.
Что ты вкладываешь в эти слова?
Я вкладываю нежность, я вкладываю обнимашки, я вкладываю умение, ну, когда, знаешь, там, ну, не знаю, вот у нас с Даней, наверное, такие отношения, ты там сломал что-то, да, я не ругаю ребенка, я знаю, что он исследовал, ну, то есть я ему объясняю. И, наверное, вот это ощущение, знаешь, когда ты с миром в таких отношениях, что если ты даже нашалил или ты ошибся, ты не чувствуешь, у тебя внутри ничего не сжимается, знаешь, не сдавливается, что сейчас тебя будут ругать.
Да.
А ты знаешь, что тебя принимают, и у меня такие отношения с Кацом, на самом деле, больше даже, чем с
родителями. То есть, если я шалю, что-то ломаю, меня не ругают.
Павел часто что-то разбивает.
Меня не ругают за это.
Я просто знаю, что мне все, можно этих отношений.
Разбрасывает кашу.
Я разбрасываю кашу, я вообще шалю.
Так, послушайте, я прям каблук какой-то.
Нет, я просто знаю, что ты меня очень любишь, и я очень всегда спокойна с тобой.
Ну,
и
конечно.
Вот ты мне этим показал, как классно будет Дани, если он будет со мной себя чувствовать так же.
Понимаешь? А, окей.
Потому что, возможно, я вот такой безусловной любви не знала.
Угу.
Ну, то есть, не в такой форме.
То есть это принятие личности, но при этом может быть, например, осуждение поступка.
Конечно.
Но если ты плохо поступил, это не определяет тебя как личность.
Да, да, да.
Но мне кажется, это высшая вообще, честно говоря, форма какая-то осознанных отношений, но это, ну, прям это сложно. У меня прям иногда прям... Ну, то есть я понимаю всегда так, да, но иногда...
Тебе трудно со мной.
Нет, мне не трудно, слушай, это мой осознанный выбор.
Что, сейчас лукавит, да?
Не превращайте подкаст в сеанс семейной терапии, я с семьями не работаю.
Или двойной прайс потом.
Да, я только с индивидуальным сознанием.
Окей.
Хотя это неизбежно.
Ну, как бы да, это как, знаешь, невозможно. Это как детские психологи говорят, что надо работать не с детьми, а с родителями. Такая же тема.
Да, насколько я знаю, в Германии, если вы, например, дошкольник у вас, да, или вот там, пятилетнего возраста, вы хотите показать психологу, то на первый сеанс вас пригласят без ребенка.
Да, да, да. Так, ну да, это вот такая же тема абсолютно. Тоже.
Когда я недолго работал вот с детьми именно дошкольного возраста и с их родителями, это был самый первый опыт после университета, там совсем. И это сработало. Ко мне приводили вот детей, я понимаю, что ну, у ребенка все замечательно.
Все отношение родителей к этому.
Отношение родителей друг с другом. Там, хотелось бы тоже, подкрутить, да. Конечно, если бы это было с человеком так просто.
Давайте резюмируем по поводу, как не вырастить психопата. Короче, просто нужно любить человека.
Ну, как правило, это люди недолюбленные крайне. И они поэтому не могут ее дать. У них поэтому нет привязанности к кому-то. У них нет связи. У них есть манипулятивные отношения.
Ну, то есть, для того, чтобы что-то получить, короче, ты можешь получить это только манипуляцией, по факту.
Да, манипуляция в широком смысле, не обязательно обманом.
Ну, да,
я понимаю. Ты можешь даже внешне действовать, как, не знаю, как человек, который усвоил все социальные нормы.
Выучил правила.
Да, но ты их не прочувствовал. Uh-huh. Ты можешь там, не знаю, прийти в гости, там, сделать подарок, ты правильно себя ведешь со старшими, ты там, я не знаю, как в Турции, например, по-моему, принято, вот увидел маленького ребенка, там, да, по головке его там погладил, вот такие вещи. Ты это все знаешь, но ты совершенно этого не чувствуешь.
Uh-huh.
Нет вот этого чувственного опыта. Когда ты вот то, о чем я сейчас говорю, это даже словами сложно выразить, потому что для меня это вот что-то на уровне чувств. Это сложно uh-huh. интеллектуализировать. А для него это вот что-то очень грубо интеллектуализированное, такая понятная схема.
Угу, я понял тебя. Но, в общем, короче, все сводится к тому, что нужно любить детей. Если так прям совсем коротко.
Так как мы часть, да, все равно там, может быть, пост христианского мира, у нас все равно к этой ценности все сведется. Но... Даже если мы говорим о клинике.
Ну,
у нас
да.
все уйдет в любовь.
Глядя в принципе, на так. кричащих мам на улице, мне становится страшно за наш мир.
Слушай, а вот ну, что делать, если ты считаешь, что рядом с тобой психопат, например? Ну, в окружении, в близком или просто где-то вот на работе.
Так, во-первых, я не призываю их искать.
Нет.
Они, как правило...
Все уже побежали.
Давайте, да, не будем нагружать все-таки слушателей тревожностью.
Понятно, что не охотники за... Понятно, что мы уже не знаем, какой их процент, поэтому, скорее всего, будем считать, что очень мало. Но в целом ты вот подозреваешь, что кто-то вот рядом в твоем окружении прям вот психопат.
Да. Мне будет проще привести пример, если это, например, там, офисная работа. Ну, по крайней мере, коллектив. Где к тебе могут подойти? Где... не один находишься, такой человек, вероятнее всего, будет нравиться начальству очень.
Угу.
Все будут понимать, что человек, не все, часть коллектива скорее, не бывает так, что в 100%, будут считать, что он прям красавчик, и на его стороне правда. Таких людей часто интриганами называют, только здесь речь о, есть интриганы ради интриги, просто люди, которые так, ну, им нужно спектакль где-то устраивать. Да, здесь человек будет плести интриги, потому что он, опять же, по-другому не умеет.
Понятно, да.
Он, вероятно, захочет, чтобы вы за него сделали часть работы, например. Да? Возможно, у вас горизонтальные отношения, и вы действительно выполняете похожие обязанности, но вас будет нагружать. И вы будете чувствовать, что систематическое нарушение личных границ. Да? Либо человек, который довольно легко начинает прикасаться. Пол здесь вообще не важен. Да? Просто нарушает вот уже интимное пространство.
А он это делает почему? Потому что не понимает про личное пространство? Или это...
Ты никогда не обращал внимания на... Ну, так больше в шутку, на как здороваются за руку президенты, главы государств. Как Трамп здоровается. Но... Я сейчас не намекаю, что у Трампа какие-то такие черты, но не видел.
Но он достаточно агрессивно, по-моему, это делает.
Он... Да, и он... Ну, но это он, очень как бы, примитивно, он, но ты он, ставишь на место человека.
Он, я знаю, он доминирует с помощью этого рукопожатия, как бы изначально. Ну, есть такая теория.
Доминирует и объектизирует глав других государств с другой экономикой. В общем, рыжий абьюзер. Так вот, это нарушение личного пространства, в том числе, необходимо для того, чтобы как-то человека вообще поставить в позицию второго, в подчиненную.
Ну, такая, то есть, очень, это часть манипуляции, по факту.
Очень животная история даже, да, и про манипуляцию, и про вот самое примитивное. Вот когда вот жмут руки, вот как у подростков бывает, вот, вот сжатие.
А есть такие взрослые люди.
У меня в Израиле, да. Мне одна женщина чуть руку не сломала просто.
Так она тебя просто вот задоминировала. Вот,
да, то ли она доминировала, то ли у нее такой ужасный контакт со своим телом, что она не поняла, что она сделала.
Она также доминировала, что я, знаешь, просто отказалась от встреч с ней дальше.
Может быть, она, может быть, она психопат.
Ну, скорее всего.
Окей. Теперь все, кто вам жмут руку, могут оказаться психопатами.
Да, мы неизбежно к этой когнитивной ошибке придем.
Мы тут сплошные ошибки, мы просто про ошибку тут когнитивную. Но
кроме там, где нарушение личного пространства, там и будет вмешательство в личное время, например. А после работы вас достать, и вы из-за этого человека задержитесь на работе, или он налажает, а он виноватыми оказались как бы вы, и вы не понимаете, как так произошло, то есть вообще козлом отпущения стали. То есть в целом я сейчас начинаю руководство по тому, как работать с мудаками, скорее, если они оказались рядом с вами. Так как человек нарушает твои личные границы, их нужно будет ему указать каким-то образом. Во-первых, может быть, у вас есть простые, то есть не надо там бежать вообще на бразуру, может быть, есть простые способы просто минимизировать с ним контакт. Это вот тот случай, когда вот не надо бить, лучше ты убеги, там тебя там, трусом типа не назовут. Вот здесь то же самое, лучше не связываться.
Ну, это как вот с токсичными людьми тоже. Без, просто надо ограничить контакты и все.
Там. Да, не переиграешь вообще, ну, да, не уничтожишь. Да. И стараться с ними договориться. Они, конечно, не самые договороспособные люди на свете, но отстоять эти границы, показать то, что я вот в этом формате готов общаться тогда-то и тогда-то с тобой, да, в другом нет. Это можно даже прямо проговорить. Только нужно иметь внутреннюю готовность к этому. Проблема в том, что если такой человек вас, к вам уже пристал, то он что-то вас заметил, уже какую-то неспособность, вероятно, ему ответить.
Понятно.
То есть они же не ко всем заметил, подходят.
Заметил, условно, жертву.
Ну, да, вот такие вот черты. Понятно. Да. Но это отличный способ, да, себя потренировать, потому что это как вот есть люди, которые над всеми смеются, ну, над окружающими, или выбирают такого человека, например, в школьном классе. Они своими насмешками, с одной стороны, человека, может быть, даже наносят травму, а с другой стороны, его шлифуют. Ему потом будет, в принципе, наплевать на критику, потому что, ну, он уже такое пережил, например, что ему уже и критика все равно, и там, и тролли в интернете, а может быть и наоборот, что человек так и не научится справляться с этой критикой. То есть отстаивание личных границ. Но, как правило, люди, которые с этим сталкиваются, с такими людьми, или вот не прямо социопатами, а с людьми с такими чертами, люди очень часто просто уходят с работы. Это часто какой-нибудь первый опыт.
Ну,
первая, вторая работа там, в юности, там, в моем возрасте, и человек просто не понимает, что происходит, выгорает очень быстро, потому что ты тратишь кучу ресурсов просто на обдумывание, на то, чтобы с этим справиться. Ты приходишь на работу, тебя уже все достало, потому что человек этого издали увидел. И люди, как правило, уходят. Это, в принципе, тоже нормальный вариант, просто сменить работу, но это крайний уже случай.
А для психопата это что? Просто он, это просто способ существования? Он как бы таким образом эго свое тешит? Или, ну, то есть...
Я бы сказал, что он по-другому не умеет.
Просто он так живет, да? Ну, то есть он вообще этого не... Ну, иногда бывают, знаешь, такие люди, которым вот прямо ты их смотришь, и такое ощущение, что их реально вообще вот это вот все не волнует, да, вот что происходит. Какие-то скандалы, интриги, их вообще ничего не берет. Я так понимаю, что это вот примерно вот эта вот история. То есть они не испытывают никаких эмоций по поводу, там, не знаю, скандала, интриг.
Ну, насколько я понимаю, я сейчас вот вклинюсь в разговор из бесед тоже с психологами, что... В интернете известные достаточно личности, которые выбирают стратегию продвижения за счет черного пиара, скандалов и ссор, это как раз вот психопатичный тип личности, который не парится за это, потому что здоровый человек, он очень быстро скуксится, да, на таких скандалах, он будет нервничать, переживать, короче, и так далее. А психопаты вот спокойно выезжают на этом черном пиаре и ссорах. Вот было такое мнение.
И соглашусь, и не соглашусь. Это может быть расчет коммерческий довольно гармоничной личности. Ну, а так быстрее, давай попробуем.
А думаешь, гармоничная личность не будет нервничать из-за того, что... Вот
он... Ну, ты опять же, что такое гармоничность? То есть я хочу сказать, что это может быть человек без таких черт.
Я к тому, что смотри...
То есть он может быть не психопатом, но выбрать условно эту стратегию.
Вообще не иметь таких черт.
Для человека же ненормально ссориться. Для нас же ненормально ссориться. Почему? Все время. Нормально? Ну, в состоянии, где ты мирно договариваешься с людьми. Например, я могу там... Смотри, у меня есть два там способа продвижения. К примеру, да, мы выбираем. Один способ – я нахожу партнеров по продвижению, прихожу, договариваюсь, мы вместе мутим какой-то проект, обоюдно, все здорово, согласны. Второй способ – я нахожу какую-нибудь известную личность и начинаю кидать в нее фаербол там, свои, там, понимаешь? Получаю в ответ такой же скандал, но при этом для меня, как вот, ну, лично для меня, может быть, чисто моя такая тема, это дико энергозатратная штука.
Mm-hmm.
Понимаешь? И вот психопат, не испытывая эмоций, ну, на мой взгляд, да, тоже, скорее всего, будет как раз очень ровно себя в этом чувствовать.
Он будет ровно себя чувствовать. Но я хочу сказать, что просто такую стратегию наверняка используют люди, не имеющие таких черт.
То есть такое тоже
на которые, например, понимают, что...
Не каждый скандалист – психопат.
Конечно. А зачем?
Ну вот.
Я хочу сказать, что...
Хотелось упростить, Серёж.
Ты можешь просто считать, что это картинки в интернете.
Но у нас весь подкаст сводится к тому, что мы пытаемся упростить, да, а Серёжа говорит, что не так-то все просто. И вообще статистики нет.
Диагноз по аватарке, понимаешь,
ну,
не поставишь.
Ну мы же рациональные, конечно.
Не поставишь, к сожалению.
Не поставишь. Слушай, а если вот тебе, например, показать, не знаю, там, человека в интернете, ты сможешь определить, что он психопат?
Нет. Ну, но это будет очень голословное утверждение. Может быть, я угадаю, пойму. Но...
Не, ну ты сможешь предположить, что, например, с высокой долей вероятности он, скорее всего, психопат. Ну, а ты можешь посмотреть с ним видео, почитать его посты, так, например, почитать его реакции, там, комментарии.
Хорошо.
Ну, тебе этого недостаточно?
Все, это просто самопрезентация человека в мире. Это еще не его жизнь, не вся.
Это его еще не... Ну, окей. Если...
Это может быть образ взятый. Например, человеком крайне осознанным, который
хорошо
может играть эту роль.
Образ, да, образ, я согласен. Но психопату же не нужен образ.
Почему? У них же есть маска нормальности.
Так,
это маска образ... нормальности, классно как
это, ну, это клинический, да, термин, маска, то есть они же, как бы, он же не начинает утро с того, что так, сегодня у нас конструктор, так на сленге называют ошлененку.
Типа ты конструктор.
Кошмар.
Просто ужасно.
Потом у меня, значит, смузи, ряженка, потом я этот конструктор отправляю в мойку. Они же так не живут. Человек каждый день что-то должен делать.
Тосклист еще.
Вот когда он зубы чистит, он психопат. Или когда он кофе заказывает. Нет, он такой, здравствуйте.
Ну,
все
да,
нормально.
Маску нормальности. А потом мойка.
И, возможно, кстати, именно после совершения преступления эта маска прям хорошо работает. То есть на первый раз, я сейчас именно о крайних вариантах говорю, на первый раз у них случается депрессия. Помните, был битцевский маньяк?
Да.
У него, по-моему, большой был интервал между первым и вторым убийством. Ему прям плохо стало, он себя убить хотел. Или чуть ли даже была попытка суицида.
Угу.
Причем убил, кстати, близкого человека.
И что первый раз
убил, он убил близкого человека, потом у него был очень большой перерыв, ему стало плохо после этого, после совершения, после такой за гранью. А потом он это совершал, довольно быстро себе объяснил, он же убивал, он же людей спаивал. И это часто были люди там, ниже среднего, условно, социального класса. Там. Вот. Я даже объяснял себе, что он как бы... Я волк, а тут овцы.
Пытался с собой договориться.
Даже не просто овцы, а овцы больные, которые не нужны никому.
Санитар такой.
Да, это у всех там все равно, даже если ты настолько поехавший, тебе же нужно объяснение какое-то, да? Как это, зачем я это делаю? У некоторых это вот такое мессианство. И, там, подростки, которые там были, я помню, с какого-то маленького очень городка, по-моему, сибирского, которые нападали там на бомжей, например. Потому что мы санитары города. У них вот такое мессианство.
Адаптация
появилось.
Такая, да, психики получается?
То есть они
нашли
вот так вот
способ.
Извращенным образом они типа выросли, взяли на себя типа ответственность.
Ну,
то
да.
есть ты как бы вырос, ты типа теперь взрослый.
Ага.
Только в очень извращенном понимании.
Ну, нацизм, в принципе, по такой же сценарию абсолютно шел. Такая же мессианство. Там и теория о людях совершенных, и там очистки.
Причем этому предшествовало национальное унижение просто.
Да,
чувство
да, да.
неполноценности.
Там чувство обиды, получается, да, как раз с вот это вот, ну, по факту чувство обиды.
Оказывается, у них, кстати, это очень такой долгий комплекс, потому что если вы, там, не знаю, Ницше откроете, то там не будет слова хорошего о немцах.
Там долгие.
Он будет гордиться тем, что его читают в России, что якобы он поляк, это, насколько знаю, все-таки не подтвердилось. Он будет описывать, что вот евреи-красавчики, вот, значит. Это очень весело.
Ну, там, да, там все длится еще с Первой мировой. Но, окей, ладно. То есть, короче говоря...
Мы сейчас выполнили, кстати, закон. Дважды выполнили закон, как он, Годвина называется. Гитлер был где-то в середине подкаста, и нацисты в конце подкаста.
Да-да, вначале мы что-то... Ну,
правильная беседа.
Давайте хорошее в конце подкаста.
Ну, а что мы хорошее? А, было у нас что-то хорошее.
Ряженка у нас была.
Ряженка у вас.
Закончилась уже.
Я вообще без ряженки.
С языка просто вот про ряженку.
Так в итоге, короче, мы не знаем... А, я хотел тебя, знаешь, просто спросить. Ты сериал «Метод» смотрел?
Нет, но я о нем знаю. Это там были показаны, каждой серии был какой-то убийца серийный или какой-нибудь, да, там просто психопат. Извращенец, да, психопат. Хабенский играл главную роль, их всех, да, искал.
Да.
И что, в конце он сам оказался таким же человеком?
А, нет. А, и вся идея сериала, что он их ловил, потому что он сам такой же.
А, то есть, так, как адаптация Декстера примерно, да?
Ну, примерно. Но там что прикольно, то, что они брали реальных маньяков на реальных убийствах.
А, ну, у нас, да, у нас, кстати, страшный вот этот период, ну, как бы перестройка, только не так, как она официально описана, а вот с середины 80-х до, там, середины 90-х, их там так много
просто. Да, 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 их там так много. Ну, там, по-моему, более свежие были, я не помню вот даже точно.
Ева просила хорошее, не получается, потому что... А сейчас у нас было несколько месяцев...
Мне все про вас уже понятно.
Сейчас у нас было несколько месяцев, когда людей держали просто вообще в изоляции, значит, в депривации, у тебя и так недостаточно стимулов вообще. От внешнего мира ничего нет. Я уже не говорю про семейные ссоры, даже отдельно. Может быть, это и к лучшему. Какие-то там распавшиеся браки. Но когда у тебя... Если ты останешься один в темноте,
uh-huh.
да, знаете, есть такие, как они называются, депривационные камеры, да,
такое развлечение. Да, да, есть такие.
Да, то даже нет температуры воды, нет запаха, нет вкуса, хотя, по-моему, вода соленая, я слышал.
Она так, ну, мы, кстати, вот так не дошли.
Сейчас мы дойдем.
Но у тебя сознание, из-за того, что во внешнем мире нет никаких стимулов, но тебе неизбежно будет что-то продуцировать тогда извне, потому что какая-то информация мозгу нужна, нужно продолжать жить. Да?
Мозг... Он начинает фантазировать, как бы заменять эти...
И он поднимает из тебя прямо вот самое-самое.
Да? То есть,
как дети боятся темноты.
Так. То есть, надо себя депривировать, как это правильно сказать, чтобы у тебя поднялось прям все со дна.
Это...
Тебя уже заинтриговало.
Мне кажется, кстати, я вообще не к этому вел, но может быть затворничество, аскетизм на этом и основано.
Ну, аскетизм, мне кажется, это никакая не депривация. У тебя куча других каких-то внешних, там, не знаю, факторов, которые также твое обоняние там, и прочий слух все раздражают.
Могут притупиться, если это один и тот же картина. Ну,
притупиться. Тут же получается, когда тебя депривируют, как бы получается, что у тебя мозг все это заменяет.
Мне кажется, випассана напоминает что-то похожее, потому что люди очень много медитируют. То есть ты, по сути, находишься как раз наедине со своим сознанием, да. И 10 дней вообще не разговариваешь.
И с этим нужно быть осторожным. Вообще, если вы человек абсолютно европейской культуры, я сейчас больше, конечно, свое мнение, значит, очень предвзятое даю. Но
у нас
нужно
тут вообще
быть...
подкаст своего мнения. Поэтому.
Очень... Я к тому, что...
Я, если что, с тобой солидарен, но не знаю базы.
Я к тому, что я сейчас скорее, вот как Сергей Кононенко, а не как клинический психолог говорю. Вот, не могу сказать, что у меня прям научно аргументированное мнение. Мне кажется, не стоит человеку прям европейской культуры, выросшей, не в восточной, не в индийской культуре, да, конкретно, вот прям бросаться, например, ту же випассану.
Можно тронуться?
Там просто другое... Не хочется говорить прям другое сознание и другие люди, но другая все-таки культура. Другое отношение к тому, что мы называем эго. Да, то есть там скорее, там, например, идея твоя, что твои мысли, например, это не ты. Да? Идея вот осознанности, она же во многом пошла из медитативных техник. Для человека, который привык, что вот весь мир мой, да, который свое эго наоборот везде...
Мысли – это я.
Да, мыслью там существую, опять же, значит, да, мыслью, значит, я совершаю какую-то экспансию в мир, может быть, это и позволило европейской культуре так вот развиться, как случилось, вот, наверное, как раз вот такая эго-установка. А в восточных культурах, наоборот, старались как-то от эго отодвинуться, что это еще не все, что у тебя есть самость, а мы воспитаны скорее на накачивании эго, иногда это там переходит границу у некоторых людей, да, там... Или они идентифицируют свое эго, там, как вот бывает, с неодушевленными там, предметами, да, как консюмеризм, господи, Что-то я стал говорить непонятным языком. Короче, люди, которые заменяют себе любую радость шопингом и вообще любым потреблением, они не понимают, что... То есть они забывают про утилитарную функцию, про эстетическую функцию товаров. Они вот просто, ты в себя их набираешь.
Угу.
Как при расстройствах пищевого поведения, ты вот прям ешь, ешь, и вот все туда вбираешь. И випассана может быть довольно тяжелым опытом для людей, потому что у тебя, ты не можешь отвлечься на, может быть, неприятных людей, на которых ты мог бы выплеснуть, что вот дебилы, посмотри. У тебя нет такого. У тебя нет там тупых видосов на ютубчике или в инстаграме.
Сейчас все направляется в тебя.
Да, ты, теперь твой вектор сознания обращен вовнутрь. И ты теперь увидишь, что там происходит. А с чего вы взяли, что вас там эта картинка обрадует? Хотя может и обрадовать.
Ну, мне кажется, за этим и едут.
А вот смотри, возвращаясь к изоляции, которую мы пережили, я так понимаю, что ты вел к тому, что...
Что лет через, может быть, 15 будет весело.
А почему в смысле, через... вот этот вот короткий период породит новых маньяков?
А почему через 15?
Ну, это голая гипотеза абсолютно. Наверное, мне хочется так думать, потому что я немножко не в себе, вот когда говорю о таких людях.
Тебе просто скучно, тебе хочется, чтобы их было больше. Ага. Тебе было больше работы.
Хотя, возможно, их стали хуже ловить. Потому что не может быть такого, чтобы таких людей не было никогда на Земле. Давно не было просто слышно. Последнее, что я помню, это бывший милиционер, который Чикатило переплюнул по жертвам. Не помню его фамилию. То есть за 70, по-моему. 68 ну, точно
их,
женщин.
Как их? Мне кажется, их ловить должны более оперативно, потому что, ну, сейчас, блин, просто...
Или более оперативно стали.
Уровень слежения. Может быть, их просто раньше ловят, знаешь, потому что уровень слежения за человеком сейчас да, очень высокий.
И не появляется надобности в экспертизе, никто не знает, что это был потенциальный маньяк. Потому ну, что да. Для того, чтобы быть маньяком, нужно, по-моему, 3 совершить.
Ну, не да. Успел, короче, просто.
Слушай, а скажи мне... вот.
Может если... быть, появится, потому что вот этот...
Я вижу надежду в твоих глазах, меня это пугает. Может быть, появится.
Потому что этот карантин, он для большинства из нас совершенно опыт новый. Последний раз, когда был масочный режим по всей планете, это во время испанки.
Это очень странно, да.
Ну, как раз прошло 100 лет, нормально. Ну, раз в 100 лет.
Раз в 100 лет. Да. Мы носим маски.
Вот, за эти 100 лет у нас были и Гитлеры, и Сталины. И, короче,
много чего случается раз в 100 лет.
Ежевековой маскарад, будем называть да. Это.
Слушай, а ты вот сказал, что типа разная культура. А психопаты разные по миру или они все-таки одинаковые? Ну, если культура разная. Ну, то есть,
все, что я знаю, это все-таки исследования, как говорится, на обычном белом американце.
Понятно.
Это, кстати, странная история. Если вы полезете в интернет просто самых там, известных поискать, это будут, скорее всего, это будут американцы. Ну, угу. Еще и в плане там, раскрученности, потому что с такой большой страны и самое плохое тоже вот так вот на первый план выходит.
Ну, естественно.
Это будут, скорее, белые мужчины средних лет.
Оп.
Прям как вы.
Я еще все-таки не 27. Я еще не средних лет.
А средний это сколько?
35 плюс.
Ок, я попал. Кажется, я попал. Средний мужчина.
Потихоньку приближаемся ко второй половине жизни.
Да. Я понял. Слушай, а ты знаешь кого-нибудь?
Кстати, действительно, я специально не интересовался, но я что-то не помню, типа индийский серийный убийца.
А там, мне кажется, просто может на это
или такая работа правоохранительных органов?
Ну вот после лучше. Этого подкаста как раз ты можешь ради интереса погуглить. Ну, вдруг.
Правда, никогда об этом даже и...
Ну, просто да, все, что мы знаем про серийных убийц, это фильмы, либо мы знаем там условно-образного Чикатило, либо это фильмы американские.
Ну, потому что просто шоу-биз развит, и все. Мы же не смотрим индийское кино, а у них нет в культуре, видимо, съемки триллеров про психопатов и маньяков. Значит, я думаю, если покопаться, можно найти...
Значит, эти сюжеты всех. Как-то по-другому...
Ну,
и
да,
у вот. Индусов наверняка, и у японцев, и везде кто-нибудь да
найдется. В Японии это отдельно нужно себе да, день выделять и изучать, чего у них там происходит.
Это очень интересные люди, да, у меня есть знакомый японовед, и там я наслышана.
Скажи мне, а ты прямо вот сейчас знаешь какого-нибудь психопата?
В смысле, вживую?
Да.
Нет.
Вот прям про которого ты мог бы сказать, что он психопат.
Ну, я, во-первых, так не рисковал бы в эфире.
Нет, я же тебя не прошу имя.
Назови нам имя.
Не-не-не, я же тебя не имя у тебя пытаюсь. Мне просто интересно, вот, например,
ну, потому что если я сейчас начну чуть-чуть описывать, человек меня вычислит, если он вдруг это будет слушать.
Ну, я все-таки знаю.
Это во-первых. Во-вторых, только подозрение насчет людей с такими чертами.
Нет, и понятно, что подозрение.
А вот, скорее всего, прямо дистиллированного такого, как по учебнику, я, похоже, не встречал. Или не имел с ними контакта. Похоже так.
То есть ты, получается, их изучаешь по учебнику?
Да, да, именно теоретически. Ну и слава богу, наверное. Потому что я как раз в пику им, наверное, я предполагаю, почему они меня так интересуют. Потому что я человек достаточно эмпатичный, сочувствующий.
Они к тебе липнут.
Мне вот сложно... я про них забыл важнейшую вещь, они патологические лжецы. Я лгу плохо очень. Вот я вот есть такой, вот анти почти. Наверное, поэтому они меня так интересуют, потому что это вот как раз, может быть, мои как раз теневые качества.
Патологические лгуны, кстати, достаточно интересные. Ну, то есть я вот двоих человек в своей жизни встречал. Они прям вот, ну, прям всегда врут, прям вот, прям идеально.
Имеется в виду, не имеется выгоды еще. Может, не быть выгоды,
да, а да. Ты все равно лжешь. Да, да, ты иногда думаешь, зачем ты это делал? Зачем ты вот сейчас это вот, зачем ты сейчас врешь? Вот
я просто ради так, чего? Я одну такую знаю девушку, не будем называть.
Я вот двоих чуваков знаю.
Да, действительно врет, просто вот.
Ну. Просто ради вранья. Там, потому как что, бы ну, незачем.
Ну, ты знаешь, врут-то топорно еще часто.
Ну, а совершенно не парясь, что их вот могут поймать, да, на несостыковку.
То есть нормальный человек бы все-таки состыковал факты, да?
Ну да.
И
да,
знал
да,
бы,
да,
что сейчас, ну, я бы есть права, например, я бы предположила, что меня могут ты спросить об этом. Да. И тогда мне нужно вот здесь подстелить соломку, а здесь у меня должно быть алиби и так далее. То есть я бы прочитала эту схему. А они врут, вот их просто прям за рукав.
Я предположу, почему у них это. То есть у них это не имеет характера вот выгоды, или когда вот нужно, да, они хорошо лгут, почему они это делают в любом случае. Потому что вот. Ну, например, вот у вас, да, есть какая-то история себя, типа, во времени и пространстве. Я был вон там, я был такой-то. Вы можете себя описать, как можете, да, там, ну, в смысле, прикинуть, как вы выглядите со стороны, свои особенности, личностные качества. То есть какая-то цельная картинка себя. Вот там, я, например, я вот Павел Кац, я вот такой-то, я себя так вижу. Наверное, жена меня видит так, делаю я вот то-то. А вот тебе представь, что у тебя нет какой-то такой личной истории в плане, не в плане воспоминаний, а ощущения своего «я».
В пространстве, да?
Я имею в виду... Ну,
внутри... Ты не можешь описать то-то, да, условно.
Когда у людей с этим проблемы, они описывают, что я вообще не уверен, существую я или нет. Как вот в «Джокере» была эта фраза, которая, ну, вообще ее иногда может выдать пациент на психотерапии. Я не уверен, существую ли я. И это, при этом, я имею в виду, это человек не сумасшедший.
Но это говорит о том, что он психопат или нет?
У них могут быть те же проблемы.
Но он не психопат.
А и у психопата может быть то же самое. Проблема, вот это, вспомнил это слово, проблемы с идентичностью. Она вот нет вот этого, если это представить как ядро внутреннее, да, то там оно такое мозаичное очень. Оно не расколото, вот при психозе там вообще раскалывается. Все, и вперед, там, наверх бьет фонтан уже безумие. А вот так она вот такая вот мозаичная, диффузная, вот есть такой термин, часто употребляется, неустойчивая. И, наверное, из-за этого у тебя нет ощущения себя, своей же правды, и ты лжешь постоянно, потому что у тебя по-другому
границ не получается. Нет. Границ нет, да? То есть ты правда не понимаешь. Ты заменяешь, получается, часть...
Как Хлестаков, который уже не мог, который сам верил в свою ложь, потому что увлекся. Как, ну, Хлестаков в «Ревизоре». Вот у него, он же не специально. Его, конечно, наверное, можно сделать такую интерпретацию и показать его как...
психопата.
Там, да, это можно было бы, конечно, сделать. На мой взгляд, это было бы чудовищно. Потому что у него все счастье в том, что он искренне такой.
Понятно.
Вот он поверил.
А я уж хотел представить, что вот я двух психопатов знаю.
Да?
А, да.
А я думаю, ты не первый за этот подкаст, кто подумает уже начнет искать среди знакомых психопатов.
Ну, классно. Если кто-нибудь знает, пусть Сережа пишет. Заодно проверим, сколько народ нас слушает.
Сережа у меня есть.
Сережа, кажется, я нашел.
Бери в коллекцию.
Да, бери в коллекцию.
Я их буду на полочке составлять.
Аргентины Яблочкины. Друзья, классно пообщались, но мне кажется, что уже пора.
Я бы еще пообщался, но да, уже пора.
Питер. Такой Питер.
В Питере, как обычно. Ты в Москву не собираешься?
Пока нет.
Черт.
Павел думал, ну хоть час он даст определенный ответ.
Да
или нет?
Да нет, слушайте, с вами психологами невозможно о чем-то договариваться, это все время какие-то сложные конструкции. Ладно, друзья, что у нас за финальный дисклеймер? Вот, ставьте везде лайки, комментарии. Вы, кстати, тоже вдвоем тоже можете поддержать наш подкаст и прокомментировать его. Вот. И подписывайтесь на нас везде, слушайте, ставьте оценки и до новых встреч.
Сереж, спасибо, что пришел к нам в гости.
Спасибо, что позвали
меня. Я напоминаю, что Сергей Кононенко, психический психолог.
Психический клинический психолог.
Психический клиник и клинический психолог. И клинический психолог все-таки. Извини, пожалуйста, я уже все заговариваюсь.
Конец рядом. Любитель психопатов.
Да, есть несколько статей Сергея у нас на сайте banditomag.ru и данные на телеграм-канал. Твой мы дадим в описании подкаста тоже, да?
Да, подписывайтесь, все очень интересно.
Спасибо, что пришел к нам в гости.
Да, в этот сумбурно, мы 3 раза переносили, но все равно встретились.
Спасибо, что позвали.
Да, в общем, ну все, да?
Все, пока.
Ну пока.
До свидания.